Глава 24. Утром в среду Джулия сделала массаж и завелась. Она никак не могла решить, какое платье надеть к обеду. Из пестрой органди, очень нарядной и весенней, приводящей на ум боттичеллевскую весну, или одной из белых атласных, подчеркивающих ее стройную девичью фигуру и очень целомудренная, но пока принимала ванну, остановилась на белом атласном. Оно должно было послужить тонким намеком на то, что приносимая ею жертва была своего рода искуплением за ее длительную неблагодарность к Майклу. Джулия не надела никаких драгоценностей, кроме нитки жемчуга и бриллиантового браслета. На том же пальце, где было обручальное кольцо, сверкал бриллиантовый перстень. Ей хотелось напудриться пудрой цвета загара, это молодило ее, и очень ей шло. Но, вспомнив, что ей предстоит, она отказалась от этой мысли. Не могла же она, как актер, чернящийся с ног до головы, чтобы играть Отелло, покрыть всю себя искусственным загаром. Как всегда пунктуальная, Джулия спустилась в холл в ту самую минуту, как швейцар распахнул входную дверь перед Чарльзом Темерли. Джулия приветствовала его взглядом, в который вложила нежность, лукавое очарование и интимность. Чарльз носил теперь свои поредевшие волосы довольно длинно. С годами его интеллигентное аристократическое лицо несколько обвисло, он немного горбился, и костюм выглядел так, словно его давно не касался утюг. «В странном мире мы живем», — подумала Джулия. — Актеры из кожи вон лезут, чтобы быть похожими на джентльменов, а джентльмены делают все возможное, чтобы выглядеть как актеры. Не было сомнения, что она произвела надлежащий эффект. Чарльз подкинул ей великолепную реплику, как раз то, что нужно для начала. — Почему вы так прелестны сегодня? — спросил он. — Потому что я предвкушаю наше с вами свидание. Своими прекрасными выразительными глазами Джулия глубоко заглянула в глаза Чарльза. Слегка приоткрыла губы, как на портрете леди Гамильтон, кисти Ромни. Это придавало ей такой обольстительный вид. Ромни Джордж, 1734-1802, английский портретист. Обедали они в Савое. Метрдотель дал им столик у прохода, так что их было превосходно видно. Хотя предполагалось, что все порядочные люди за городом, ресторан был переполнен. Джулия улыбалась и кивала направо и налево, приветствуя друзей. У Чарльза было что ей рассказать, Джулия слушала его с неослабным интересом. «Вы самый лучший собеседник на свете, Чарльз», — сказала она ему. Пришли они в ресторан поздно, обедали не торопясь, и к тому времени, как Чарльз кончал бренди, начали собираться посетители к ужину. «Господи боже мой, неужели уже окончили спектакли?» — сказал он, взглянув на часы. «Как быстро летит время, когда я с вами. Как вы думаете, они уже хотят избавиться от нас?» «Не имею ни малейшего желания ложиться спать. Майкл, вероятно, скоро будет дома. Вероятно. Почему бы нам не поехать ко мне и не поболтать еще?» «Вот это называется понять намек. С удовольствием», — ответила Джулия, вкладывая в свою интонацию стыдливый румянец, который, как она чувствовала, так хорошо выглядел бы сейчас на ее щеках. Они сели в машину и поехали на Хилл-стрит. Чарльз провел Джулию к себе в кабинет. Он находился на первом этаже. Двустворчатые, до самого пола окна, выходящие в крошечный садик, были распахнуты настежь. Они сели на диван. «Погасите верхний свет и впустите в комнату ночь», — сказала Джулия. И процитировала строчку из «Венецианского купца». «В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер...» Чарльз выключил все лампы, кроме одной, затененной абажуром, И когда он снова сел, Джулия прильнула к нему. Он обнял ее за талию, она положила ему голову на плечо. «Божественно!» — прошептала она. «Я страшно тосковал по вас все это время». «Успели набедокурить?» «Да». «Купил рисунок Энгра и заплатил за него кучу денег. Обязательно покажу его вам, прежде чем вы уйдете». Энгр, Жан-Огюст Доминик, 1780-1867, французский художник-классицист. «Не забудьте, где вы его повесили?» С первой минуты, как они вошли в дом, Джулия задавала себе вопрос. «Где должно произойти обольщение? В кабинете или наверху?» «У себя в спальне», — ответил Чарльз. «И правда, там будет куда удобнее», — подумала Джулия. Она засмеялась в кулак при мысли, что бедняга Чарльз не додумался ни до чего лучшего, чтобы завлечь ее к себе в постель. Но и глупы эти мужчины. Слишком уж они решительны, вот в чем беда. Сердце Джулии пронзила мгновенная боль. Она вспомнила о Томе. «К черту Тома! Чарльз такой душка!» И она не отступит от своего решения наградить его за многолетнюю преданность. «Вы были мне замечательным другом, Чарльз», — сказала она своим грудным, чуть хрипловатым голосом. Она повернулась к нему так, что ее лицо оказалось рядом с его лицом. Губы, опять как у леди Гамильтон, чуть приоткрыты. «Боюсь, я не всегда была достаточно с вами ласкова». Джулия выглядела такой пленительно податливой, спелый персик, который нельзя не сорвать, что поцелуй казался неизбежным. Тогда она обовьет его шею своими белыми нежными руками и... Но Чарльз только улыбнулся. «Не говорите так. Вы всегда были божественны. Он боится, бедный ягненочек. Меня никто никогда не любил так, как вы». Он слегка прижал ее к себе. «Я и сейчас люблю вас. Вы сами это знаете. Вы единственная женщина в моей жизни». Поскольку Чарльз не принял предложенные ему губы, Джулия чуть отвернулась. Посмотрела задумчиво на электрический камин. Жаль, что он не зажжен. В этой мизансцене камин был бы очень кстати. «Наша жизнь могла бы быть совсем иной, если бы мы тогда сбежали вдвоем из Лондона. Хей-хоу!» Джулия никогда не знала, что означает это восклицание, хотя его очень часто употребляли в пьесах. Но, произнесенное со вздохом, оно всегда звучало очень печально. «Англия потеряла бы свою величайшую актрису. Теперь я понимаю, каким я был ужасным эгоистом, когда предлагал вам покинуть театр». «Успех еще не все. Я иногда спрашиваю себя, уж не упустила ли я величайшую ценность ради того, чтобы удовлетворить свое глупое мелкое тщеславие? В конце концов, любовь — единственное, ради чего стоит жить». Джулия снова посмотрела на него. Глаза ее, полные неги, были прекрасны, как никогда. «Знаете, если бы я снова была молода, я думаю, я сказала бы, увези меня». Ее рука скользнула вниз, нашла его руку. Чарльз грациозно ее пожал. «О, дорогая! Я так часто думаю об этой вилле нашей мечты. Оливковые деревья, олеандры и лазурное море. Мир и покой. Порой меня ужасают монотонность, скука и вульгарность моей жизни. Вы предлагали мне красоту. Я знаю, теперь уже поздно. Я сама не понимала тогда, как вы мне дороги. Я и не помышляла, что с годами вы будете все больше и больше значить для меня». Блаженство слышать это от вас, любимая. Это вознаграждает меня за многое. Я бы сделала для вас все на свете. Я была эгоистка. Я погубила вашу жизнь, ибо сама не ведала, что творю. Низкий голос Джулии дрожал, она откинула голову, ее шея вздымалась, как белая колонна. Декольте открывала, и изрядно, ее маленькую упругую грудь. Джулия прижала к ней руки. «Вы не должны так говорить, вы не должны так думать», — мягко ответил Чарльз. «Вы всегда были само совершенство. Другой вас мне не надо». «Ах, дорогая, жизнь так коротка, любовь так приходяща. Трагедия в том, что иногда мы достигаем желаемого. Когда я оглядываюсь сейчас назад, я вижу, что вы были мудрее, чем я. Какие мифы из тенистых рощ! Вы помните, как там дальше? Ты, юноша прекрасный, никогда не бросишь петь, как лавр не сбросит листьев. Любовник смелый, ты не стиснешь в страсти возлюбленной своей. Но не беда, она неувидаема, и счастье с тобой, пока ты вечен и неистов. Ну и идиотство. Какие прелестные строки, — вздохнула Джулия. Возможно, вы и правы. Хей-хоу. Чарльз продолжал читать наизусть. Эту его привычку Джулия всегда находила несколько утомительной. «Ах, счастлива весенняя листва, которая не знает увядания, и счастлив тот, чья музыка нова и так же бесконечна, как свидание». Ода греческой вазе. Английского поэта-романтика Джона Китса. 1795-1821. Но сейчас это давало ей возможность подумать. Джулия уставилась немигающим взором на незажженный камин, словно завороженная совершенной красотой стихов. Чарльз просто ничего не понял, это видно невооруженным глазом. И чему тут удивляться? Она была глуха к его страстным мольбам в течение 20 лет. Вполне естественно, если он решил, что все его упования тщетны. Все равно, что покорить Эверест. Если бы эти стойкие альпинисты, так долго и безуспешно пытавшиеся добраться до его вершины, вдруг обнаруживали пологую лестницу, которая туда ведет, они бы просто не поверили своим глазам, они бы подумали, что перед ними ловушка. Джулия почувствовала, что надо поставить точки хоть над несколькими «и». Она должна, так сказать, подать руку помощи усталому пилигриму. «Уже поздно», — мягко сказала она. «Покажите мне новый рисунок, и я поеду домой». Чарльз встал, и она протянула ему обе руки, чтобы он помог ей подняться с дивана. Они пошли наверх. Пижама и халат Чарльза лежали аккуратно сложенные на стуле. «Как вы, холостяки, хорошо устраиваетесь! Такая уютная и симпатичная спальня!» Чарльз снял оправленный в рамку рисунок со стены и поднес его к свету, чтобы Джулия могла лучше его рассмотреть. Это был сделанный карандашом портрет полноватой женщины в чепчике и платье с низким вырезом и рукавами с буфами. Женщина показала Джулии некрасивой, платье смешным. «Восхитительно!» — вскричала она. «Я знал, что вам понравится. Хороший рисунок, верно? Поразительный!» Чарльз повесил картинку обратно на гвоздь. Когда он снова обернулся к Джулии, она стояла у кровати, как черкешенка-полонянка, которую главный евнух привел на обозрение великому визирю. В ее позе была прелестная нерешительность. Казалось, она вот-вот отпрянет назад, и вместе с тем ожидание непорочной девы, стоящей на пороге своего королевства. Джулия испустила томный вздох. «Дорогой, это был такой замечательный вечер. Я еще никогда не чувствовал себя такой близкой вам». Джулия медленно подняла руки из-за спины и с тем поразительным чувством ритма, которое было даровано ей природой, протянула их вперед, вверх ладонями, словно держала невидимое взору роскошное блюдо, а на блюде — свое, отданное ему сердце. Ее прекрасные глаза были нежны и покорны, на губах порхала робкая улыбка, она сдавалась. Джулия увидела, что лицо Чарльза застыло. Теперь-то он, наконец, понял. И еще как! Боже, я ему не нужна. Это все было блефом. В первый момент это открытие совершенно ее потрясло. Господи, как мне из этого выпутаться? Какой идиоткой я, верно, выгляжу. Джулия чуть не потеряла равновесие, душевное и физическое. Надо было что-то придумать, да побыстрей. Чарльз стоял перед ней, глядя на нее с плохо скрытым замешательством. Джулия была в панике. Что ей делать с этими держащими роскошные блюда руками? Видит Бог, они невелики, но сейчас они казались ей окороками, висящими на крюке в колбасной лавке. И что ему сказать? С каждой секунды ее поза и вся ситуация становились все более невыносимы. «Дрянь, паршивая дрянь, так дурачить меня все эти годы!» Джулия приняла единственно возможное решение. Она сохранила свою позу. Считая про себя, чтобы не спешить, она соединила ладони и, сцепив пальцы и откинув голову назад, очень медленно подняла руки к шее. Эта поза была так же прелестна, как и прежняя, и она подсказала Джулии нужные слова. Ее глубокий полнозвучный голос слегка дрожал от избытка чувств. «Когда я думаю о нашем прошлом, я радуюсь, что нам не в чем себя упрекнуть. Горечь жизни не в том, что мы смертны, а в том, что умирает любовь». Что-то в этом роде произносилось в какой-то пьесе. «Если бы мы стали любовниками, я бы вам давно-давно надоела. И что бы нам теперь осталось? Только сожалеть о своей слабости». Повторите эту строчку из Шелли «Она неувидаема», которую вы мне только что читали. «Из Китса», — поправил он, — «она неувидаема, и счастье...» Вот-вот, и дальше. Ей надо было выиграть время. «С тобой, пока ты вечен и неистов». Джулия раскинула руки в стороны широким жестом и встряхнула кудрями. То самое, что ей надо. И это правда. Какие мы были глупцы, если бы, поддавшись минутному безумию, лишили себя величайшего счастья, которое принесла нам дружба. Нам нечего стыдиться. Мы чисты. Мы можем ходить с поднятой головой и всему свету честно глядеть в глаза. Джулия нутром чувствовала, что эта реплика под занавес, и, подкрепляя слова жестом, высоко держа голову, отступила к двери и распахнула ее настежь. Сила ее таланта была так велика, что она сохранила настроение мизансцены до нижней ступеньки лестницы. Там она сбросила его и, обернувшись к Чарльзу, идущему за ней по пятам, сказала да нельзя просто. «Мою накидку». «Машина ждет», — сказал он, закутывая ее. «Я отвезу вас домой». «Нет, разрешите мне уехать одной. Я хочу запечатлеть этот вечер в своем сердце. Поцелуйте меня на прощание». Она протянула ему губы. Чарльз поцеловал их. Джулия, подавив рыдание, вырвалась от него и, одним движением растворив входную дверь, побежала к ожидавшему ее автомобилю. Когда она добралась домой и очутилась в собственной спальне, она издала хриплый вопль облегчения. «Дура чертова! Так попасться!» Слава богу, я благополучно выпуталась. Он такой осел, что верно даже не додумался, куда я клоню. Но его застывшая улыбка все же приводила ее в смущение. Ну, может, он и заподозрил, что тут нечисто. Точно-то он знать не мог. А уж потом и совсем убедился, что ошибся. Господи, что я несла! Но все сошло в наилучшем виде, он все проглотил. Хорошо, что я вовремя спохватилась. Еще минуты, и я бы скинула платье. Тут было бы не до шуток. Джулия захихикала. Конечно, ситуация была унизительная. Она оказалась в дурацком положении. Но если у тебя есть хоть какое-то чувство юмора, во всем найдешь свою смешную сторону. Как жаль, что никому нельзя ничего рассказать. Пусть даже она выставила бы себя на посмешище. Это такая великолепная история. Смириться она не могла с одним, с тем, что поверила всей этой комедии о нетленной любви, которую он разыгрывал столько лет. Конечно, это была только поза. Ему нравилось выступать в роли верного воздыхателя, и, по-видимому, меньше всего он хотел, чтобы его верность была вознаграждена. Обвел меня вокруг пальца, втер очки, замазал глаза. Но тут Джулии пришла в голову мысль, стершая улыбку с ее лица. Если мужчина отвергает авансы, которые делает ему женщина, она склонна приходить к одному из двух заключений. Или он гомосексуалист, или импотент. Джулия задумчиво зажгла сигарету. Она спрашивала себя, не использовал ли ее Чарльз как ширму для прикрытия иных склонностей. Она покачала головой. Нет уж, на это кто-нибудь ей да намекнул бы. После войны в обществе практически не говорили ни о чем другом. А вот импотентом он вполне мог быть. Она подсчитала его годы. Бедный Чарльз! Джулия снова улыбнулась. Если таково положение вещей, не она, а он оказался в неловком и даже смешном положении. Он, должно быть, до смерти перепугался, бедный ягненочек. Ясно, это не из тех вещей, в которых мужчина охотно признается женщине, особенно если он безумно в нее влюблен. Чем больше Джулия об этом думала, тем более вероятным казалось ей это объяснение. Она почувствовала к Чарльзу прямо-таки материнскую жалость. «Я знаю, что я сделаю», — сказала она, начиная раздеваться. «Я пошлю ему завтра большой букет белых лилий».